Глава 15, в которой герой начинает координировать события.
«Да у нас всегда кто-то кому-то хочет печень вырезать», — пожал плечами Свен. «Опять же, повод всегда для этого найдется. Но Кривой, пожалуй, среди прочих выделяется тем, что до его глотки хочет добраться ну очень большое количество народа. Мало кому он не насолил».
«Совсем нехороший человек?» — утвердительно спросил я.
«Гад ползучий!» —
удостоверил мое предположение Свен.
«Клеймо оставить негде».
«Скажи, а если те ярлы, что его сильно не любят, узнают, где он? И как его можно будет прищучить? Они ему печень за бесплатно захотят вырезать, или же только за наличный расчет?» Вкрадчиво спросил я.
«Ха!» — оскалился Свен. «Могут и за бесплатно, но тогда не обещаю тебе того, что Ульфрида попадет в отцовские объятия дядюшки Харальда. В смысле, сразу».
«Ну да, зачем отдавать кому-то бесплатно то, что можно продать?» — согласился с ним я.
«Или вообще зачем кого-то спасать?»
— продолжил мою мысль Свен.
«Так почем папаше Харальду выйдет спасение дочки?»
Мне и впрямь было любопытно, сколько нынче стоит спасение незамужних девиц из венценосной семьи. Свен почесал затылок.
«Не знаю. У Торсфеля 3 корабля. Касатка, на которой он ходит сам, и 2 драккара поменьше. Народ у него тот еще подобрался, это так. Но бойцы славные. Стало быть, чтобы прибить его с гарантией, нужно собрать как минимум 3 ярлов на 3 кораблях. Причем не на торговых кнаррах, а на боевых драккарах. Что до оплаты, вот Гуннар Олафсон наверняка пойдет бесплатно. И на девицу претендовать не будет. Торсфель его жену и детей утопил».
«Как утопил?» — вытаращил глаза я.
«Вот как!» — Свен невесело усмехнулся. «Гуннар их на своем кнарре, торговом корабле, к тестю отправил, когда немирье у нас началось. А тут, как назло, Кривой мимо шел, и кнар тот потопил, вместе с пассажирами. С тех пор Гуннар его и пытается прищучить. Если мы ему расскажем, где и когда будет Кривой, считай, что с ним уже рассчитались. Но у него только один корабль, хотя и с хорошей командой».
«И что ты предлагаешь?» Это была уже конкретика, а не просто теоретический план.
«Я так думаю, что Фроки Молот и Хрольф Коротконогий сейчас на побережье и согласятся принять участие в этой охоте. Оплата 10 000 золотом каждому. И это, поверь мне, очень даже дешево. У них просто тоже есть свои счеты к Торсфелю. Плюс часть добычи, понятное дело, тоже достанется им».
«Сможешь договориться со всеми 3 на послезавтра?» Свен ухмыльнулся.
«А как же? Если они сейчас не в море, запросто. Только вот один вопрос. Деньги точно будут? Старик Снорриссон жутко прижимистый кёник».
«На дочке-то он экономить вряд ли станет», — предположил я.
«Кто? Кёник Харальд?» — захохотал северянин. «Да запросто! Таких жмотов, как он, еще поискать!»
«Вообще-то, сдается мне, что Свен прав. Особенно если вспомнить тот хлам, что я получил за задание, и в особенности то, с каким скрипом он выдавал свитки перемещения. Похоже, что славный кёник Севера и впрямь порядочный жлоб».
«Будут, будут», —
ответил я Свену. «Если что, из своих заплачу. Больно девку жалко». «Так-то оно так. Вот только своих столько у меня сейчас нету. Но зато есть вещи, которые при необходимости можно быстро и дорого загнать. Например, та же корона Белого Принца. Хотя ее жалко. Ладно, поглядим. Да и идейка одна у меня в голове появилась».
«Одно плохо. Не знаем мы хоть сколько-то точного времени, когда Кривой в море выйдет», — посетовал Свен.
«В море?» — удивился я.
«Я думал, мы его на острове будем уничтожать».
«Невозможно!»
— замахал руками Свен.
«Какой остров, что ты? Форсвик практически неприступен. Там узкий проход вглубь бухты. А Торсфель, хотя и сволочь, каких поискать, но воин хороший, знающий. Наверняка уже катапульты на скалы поставил и пристрелял к фарватеру. так что он нас попросту сожжет еще до того, как мы высадимся на берег. Надо его перехватывать в море. Знать бы только в котором часу. Если мы там болтаться долго будем, он наши корабли увидит и может в открытое море уйти. Да так, что мы этого и не заметим.
«Так в чем же дело?» — пожал плечами я, подошел к избушке и забарабанил в дверь кулаками.
Свен, завидев такое дело, сделал страшные глаза, отбежал за частокол и исчез из вида.
«Кто там?» — раздался голос Рины.
«Да это я, бабуль Хейген!»
Дверь, скрипнув, приоткрылась, и в нее просунулся бабулин нос.
«Чего тебе еще?» — недовольно спросила она.
«В каком часу Торсфель послезавтра в путь отправится?» — в лоб спросил я ее.
«Ишь ты, все ему скажи!» — возмутилась Вельва.
«Ой, да ладно!» — фыркнул я.
«Кабы я спросил, сколько у вас мужчин было, это да, а так пустяшная информация-то!»
Бабуля захихикала.
«Ладно, слушай. Точное время не скажу. Скажу только, что на пристань к Фомору он хочет до ночи попасть. Вот и думай, сколько ему туда морем добираться».
Нос из щелки исчез, дверь хлопнула, скрипнул засов, и информационный источник иссяк. Причем, похоже, навсегда. Ну и ладно. Из-за частокола показалась голова Свена. Увидев меня целым и здоровым, он облегченно вздохнул.
«Лучше мечом целый день махать, чем со старухой Риной 5 минут говорить», — негромко сказал он. «Боюсь я всех этих колдуней. Ну, чего?»
«Да почти ничего», — ответил ему я, выходя со двора. «Говорит, что кривой до темноты хочет к ледяной стене подойти».
«Ну а сколько ходу от Форсвика до дворца Фомора?
Ты сам прикидывай». Свен призадумался, кивая головой и явно рассчитывая время.
«Стало быть, часов в 10 утра он с острова выходить будет», — сказал он мне, когда мы приблизились к нашим спутникам.
«Поутру это хорошо», — заметил я. «Это бодрит».
«Хорошо. Ну, если, конечно, не будет шторма».
«Да и шут с ним со штормом», — махнул я рукой. «Будет шторм, он с острова носа не высунет. А как распогодится, так и мы тут как тут».
Наши друзья отдыхали душой и телом. Флосси по-прежнему дрых. Фон Рихтер же тихо и мирно плел венок из каких-то цветков, похожих на ромашки. Идиллия, да и только. Увидев нас, он спрятал венок за спину, покраснел и принял сосредоточенный вид.
«Ну что, узнали?»
Рыцарь был сама деловитость.
«Плохо дело, дружище». Покачал головой я. «Она требует за свои знания невозможное?»
«Что она требует?» Фон Рихтер весь напрягся. Свен понял, что я собираюсь подкинуть рыцарю подлянку и тоже придал своему лицу погребально-мрачный вид.
«Видишь ли, друг мой, я взял рыцаря за плечи. Она потребовала за помощь нам всего-навсего благосклонность рыцаря-храмовника».
«Какую благосклонность?» Фон Рихтер начал заикаться.
«Ту самую!» — с сальностью в голосе пояснил ему Свен. «Она же женщина, хоть и в годах».
«Это невозможно!» — всплеснул руками Гунтер. «Я обед давал! У меня дама сердца есть!»
«А девушку в руках морских разбойников?» Я заметил, что Свен нахмурился.
«Которые рядятся под хороших разбойников, оставлять можно?»
На лице доброго и честного фон Рихтера отразилась целая буря эмоций.
«Ай, рыцарь!» — заворочился Флосси.
«Кому ты веришь? Своему приятелю, который явно подобными обманами промышляет по жизни, или Свену, которого весь Север знает не только под именем Селедка, но и под прозвищем Болтун?»
Мы со Свеном засмеялись, чего нам давно и хотелось. Лицо фон Рихтера сменило за минуту 3 цвета. Из обычного стало сначала белым от удивления, потом зеленым от возмущения, ну а после красным от злости.
«Да чтоб вам, шутники!»
Рыцарь плюнул в нашу сторону и сел на траву спиной к нам.
«Ладно, не дуйся».
Я толкнул его в плечо. «Значит, подведем итоги. Итак, что мы имеем?» Гунтер навострил уши.
Свен придал лицу внимательность, и даже Флосси приподнялся на локтях. Ульфриду умыкнул некто Торсфель Кривой, который даже среди разбойников слывет разбойником. Сейчас она находится на острове в море. Остров этот неприступен, и штурм не принесет никаких результатов. Но через два дня, послезавтра, поутру, корабли Торсфеля покинут остров, чтобы отправиться к ледяной скале. Услышав это, Гунтер повернулся. «Тогда у нас будет шанс перехватить его в море и освободить девушку. Корабли и люди для этого есть. Вопрос в 20 000 золотом. Что мы делаем? Свен отправляется на побережье договариваться о найме людей и кораблей. Я отправляюсь к Кёнигу добывать деньги».
«Только время потеряешь», —
заметил окончательно протрезвевший Флосси.
«Ни медика не получишь».
«Как так?» — удивился я. «Он же отец».
«И что? Ну, был бы еще сын, то ладно. А дочь? Может, 1000 и даст, но не больше»,
— уверенно сказал Флосси, и Свен мне подмигнул. Мол, убедился? «Девушку надо спасать», — твердо сказал Гунтер. «В крайнем случае я возьму деньги из миссии Ордена».
«Тогда я пошел», — кивнул Свен.
«Давай, свиток. Встречаемся в 7 утра послезавтра у пирса на Фальдерхале». Я протянул ему свиток и оглянулся на своих попутчиков. Знают ли они, где это? Флосси кивнул, поймав мой взгляд.
«Я там бывал, ага. Там мой братец живет неподалеку».
«До встречи». Свен махнул рукой и скрылся в портале.
«А мы куда?»
— спросил Флосси.
«Похмелиться бы».
«Мы?» — я огляделся.
«Скорее всего, вон туда».
Я указал Флосси и Гунтеру на пятнышко на горизонте. Надо думать, что это были стены бурга Хольфстриг.
«Далеко», —
почесал под бородой Флосси.
«Я не дойду».
«Куда ты денешься?» — хмыкнул я.
«Хотя можешь тут остаться. Бабуля за водой или овощами пойдет, мимо тебя не пройдет».
Флосси подхватился и довольно шустро зашагал по направлению к бургу. Мы отправились за ним. Причем фон Рихтер вел коня в поводу.
«Лэрт, вы так больше не шутите»,
— обиженно пробубнил он.
«Хорошо, Гунтер», —
пообещал я, подумав, что при оказии я еще и не так над ним подшучу. Да и сейчас можно было бы. Но у меня в голове как раз складывался кое-какой план. Стены бурга были уже совсем рядом, когда стрела, свистнувшая из небольших кустов, воткнулась мне в плечо. «На наконечнике стрелы был сильнодействующий яд, и теперь вы отравлены. Вы будете терять 0,8 единиц жизни каждую секунду в течение 1,5 минут».
«Твою мать!»
— заорал я, доставая меч и ловя еще одну стрелу. Уже в ногу. «На наконечнике стрелы был сильнодействующий яд, и теперь вы отравлены. Вы будете терять 0,8 единиц жизни каждую секунду в течение 1,5 минут». Поскольку ранее вам уже был нанесен урон ядом, то их действие складывается. Вы будете терять 1,5 единицы жизни каждую секунду в течение 1,5 минут. Из кустов вылетело человек 5 разбойников. Почему разбойников? Да над каждым из них так и было написано «Разбойник» и уровень 56. Еще один из налетчиков остался в кустах и, натягивая лук, выцеливал Гунтера.
«Флосси, твой тот, что в кустах! Не дай ему выстрелить! Держи!»
Я кинул ему секиру предка Кёнига Харальда. Для неписи сойдет.
«Не воин же я давно!» — заорал Флосси. «Я по туалетной части!»
Тем не менее он побежал к кустам, пригибаясь и внимательно следя за стрелком. У парня явно был боевой опыт. «Разбойники уже добрались до нас». Я отбил удар одного из них, клинок второго проскрежетал по доспеху, зацепив мне бок. Мой уровень жизни уменьшился.
«Душа волка!» —
заорал я, начиная опасаться, как бы не сдохнуть в этих кустах. Появился мой серый друг, которого я тут же натравил на одного из троих головорезов, насевших на Гунтера, который с большим умением отмахивался от них своим длинным мечом. Щит мой приятель с коня снять не успел. Я некоторое время более-менее удачно парировал удары обоих налетчиков и даже умудрился задеть руку одного из них. Но, увы, это было единственной моей удачей, поскольку секундой позже я прозевал удар, причем сильный, который выбил из меня прилично жизни. Мой датчик здоровья начал балансировать на красной отметке. «Эх!» — раздался крик Флосси, и у одного из моих противников резко убавилось жизни. Похоже, наш туалетный удачно воевал. Причем в ударах в спину он явно знал толк. Да и в прямом бою лучника он не со спины явно завалил. Приободрившись, я начал атаковать своего оставшегося противника. И преуспел в этом, нанеся ему пару успешных ударов и практически убив. «Ага!» — раздался торжествующий крик Гунтера, на который я отвлекся. Оказывается, мой бравый оловянный солдатик пришиб последнего из бандитов, навалившихся на него, как раз погрызенного моим волком. Но вот отвлекся я зря, поскольку мой противник времени не терял. И хотя удар меча я успел отбить, тонкое лезвие кинжала, который он сжимал во второй руке, нашло дорогу к моему горлу. Как известно, хауберка я не носил, хотя, как показал этот случай, и зря. Гунтер добил ловкого разбойника и кинулся ко мне. Эх, если бы не чертовы стрелы. Мне не хватило всего ничего для восстановления. Нет, у меня было умение, полученное 100 лет назад, но оно не могло меня спасти. Все, что я успел, это прошептать. «Я скоро». И все. И я стою в подштанниках, причем даже не в столице. По своему раздолбайству я там не сохранился. А в Хексбурге. Впрочем, это к лучшему. Не надо пугать местное население забегом в исподнем и смущать крутобедрых северянок своими статями в поисках гостиницы. В связи со смертью вы теряете часть накопленного опыта. Понятное дело, не удивили. Черт, черт! Все равно жалко-то как. Да, впрочем, леший с ним с опытом. Вещи бы не потерять. Снимется сейчас славный рыцарь с того места. А город в двух шагах. Охотники до чужого добра всегда найдутся. Я залез в сумку. Непропадающие вещи, кольцо седой ведьмы и остальные были на месте. Пройдоха-консьерж отвел в сторону глаза, когда я, сверкая белоснежным задом, пронесся мимо него, подхватив свой ключ и с такой же скоростью вылетел обратно, со свитком в руках. «Вы нарушаете общественный порядок!» На мое плечо опустилась тяжелая рука. Обернувшись, я увидел стражника, укоризненно смотрящего на меня. «Я не нарочно, я ухожу», — заверил я его, но все равно был вынужден еще минут 5, драгоценных минут, выслушивать излияние о том, что достойный воин в исподнем по городу не бегает. Как только назойливый страж порядка от меня отстал, я немедленно активировал портал. «Это не ваши вещи!» «Это вещи моего павшего друга!» Именно эти слова, произнесенные фон Рихтером, было первым, что я услышал, очутившись на месте своей глупой гибели. Причем оказался я в тех самых кустах, из которых палил лучник.
«Непись, ты совсем очумел? Исчезни!»
Услышал я смутно знакомый голос и, взглянув на говорившего, увидел своего недавнего знакомца Мора. Да и Дэмиан стоял рядом. Все те же и фон Рихтер.
«Предупреждаю вас, что я буду защищать эти вещи до последнего вздоха!»
С достоинством заметил фон Рихтер и поднял меч. В другой руке у него уже был щит. Подготовился мой друг к бою. Ладно, конфликт надо было гасить. Не хватало только вблизи стен бурга драку затевать. «Что, ребята, вам все не имется? Все стремитесь чьи-нибудь останки обобрать?» Саркастически сказал я, выбираясь из кустов. Лица мародеров перекосило, как будто они кислую ягоду съели.
«Опять ты?»
— с кривой улыбкой спросил Мора. «Представь себе.
Тесен север, плюнуть некуда, чтобы в знакомого не попасть».
Напротив, улыбаясь до ушей, ответил я, подходя к своим вещам и забирая их.
«Ну чего, будем спорить или разбежимся в разные стороны?»
«Какие споры, все нормально», — поспешил заверить меня Дэмиан, которого, видимо, совершенно не грели воспоминания о предыдущих разбирательствах в клане. Надо думать, не слишком приятных.
Мы топаем себе, видим, вещи лежат. Что они твои, на них не написано. Ну и непись около них трется. Чего, мимо проходить, что ли?»
Я, конечно, мог им объяснить суть термина «крысятничество», но смысла особого в этом не было. Они были уже неисправимы. Ладно, замяли. Я оделся и окончательно почувствовал себя уверенно. Будем считать, что конфликт исчерпан.
«Я так не считаю», — сказал у меня за спиной фон Рихтер. «И что это за слово такое? Непись?»
«Гунтер, все допускают ошибки», — мягко сказал я ему. «Молодые люди поняли свою, и мое мнение таково, что на этом мы закончим с ними свою беседу. Худой мир всегда лучше доброй войны. А непись — это рыцарь, это иностранный язык, албанский».
Гунтер опустил меч, но по нему было понятно, что добрая война для него куда более привычна, чем худой мир. «Коли все, тогда ладно».
Из кустов вылез Флосси с топором наперевес. Судя по всему, он там дожидался окончания развития событий. И сдается мне, что не сильно повезло бы друзьям-мародерам, столкнись они с этой парочкой.
«Обойдемся без Глена?» — хмуро спросил Мора.
«Абсолютно», — подтвердил я, и, обменявшись кивками, мы разошлись в разные стороны.
«Скажи, Хейген», — как-то смущаясь, спросил Гунтер. «А вот то, что ты пропал, а потом появился, это ведь не колдовство?»
«Конечно, нет», — заверил я рыцаря. «Просто у меня, как у кошки, 9 жизней».
Фон Рихтер вздохнул, помолчал и после сказал.
«Это хорошо».
Хольфстрик ничем не отличался от Хексбурга. Прямо города-побратимы. Войдя в город, каждый из нас пошел по своим делам. Гунтер направился в местную миссию, узнавать, что к чему. Флосси выпросил у меня золотой и устремился в харчевню. Я же подошел к почтовому ящику. Давно следовало снять почту. В нем я нашел сразу 3 письма от моего клан-лидера. Причем, если в первом тон был дружеский, то в третьем она обещала меня прибить, если я ей немедленно не отвечу. Конечно же, я ей немедленно написал, тем более, что она была мне крайне нужна для претворения в жизнь моих хитроумных планов. Как ни странно, она ответила моментально и крайне лаконично. «Где ты?» Вот и все, что она мне написала. После моего ответа о том, что я в славном бурге Хольфстриге, пришло не менее краткое письмо «Стой и жди». «И не дай бог!» Что именно «не дай бог», я даже подумать не успел, поскольку автор письма оказался рядом со мной, шагнув из портала. «Послушай, Хейген!» — взвинченно начала она. «У меня в клане было, да и есть много всяких разных людей. Были отчиюги, хитрецы, откровенный дурак как-то затесался. Школота даже бывала, хоть и недолго. Но такого, как ты, не было». Что меня дернуло ей ответить? «Такого славного, как я?» Моя клан-лидерша взорвалась, как бомба. «Нет! Такого мутного, такого непредсказуемого, такого неорганизованного! Тебя зачем в клан брали?»
«А я знаю», — честно ответил я.
«Сами нашли под лавкой, сами взяли. Я даже не просился». «Но ты хоть немного сообщества уважай, хоть немного в его жизни участвуй. Ну и потом, не находишь ли ты, что у тебя слишком много тайн, о которых должен знать и клан?»
«У меня?» Я ткнул себе пальцем в грудь.
«Да с чего бы? На уровень мой глянь!»
Наша перепалка заинтересовала публику. Около нас остановилась пара игроков, несколько местных кумушек, которые немедленно стали спорить, кем мне приходится Элина. Женой, которая меня застукала с любовницей, или же наоборот, любовницей, к которой я не хочу уходить от жены. Эти подробности довели моего лидера до того, что у нее побелел кончик носа. «Элина, я могу предложить тебе бокал вина?» — спокойно сказал я лидерше.
«Это север, какое вино?» — вздохнула Элина.
«Его здесь сроду не было. Может, только у морских королей какой-то запасец есть на продажу. Пошли в харчевню, там эль подают».
«Кислятина», — скривился я.
«Да ладно, никто его пить и не собирается». Элина взяла меня под руку, и мы пошли в харчевню. В харчевне было тихо. По местной традиции под столами валялись пара пьяниц, да у стойки торчал Флосси, успевший выдуть три больших кружки эля, пустая тара из-под которых стояла рядом с ним. Заприметив меня, он замахал кружкой и заорал.
«Ярл, шикарную шмару зацепил, вот я понимаю!»
«Это кто?» — прошипела Элина. «Мой друг», — честно ответил я. «Хороший парень, только подванивает маленько». Флосси тем временем подбежал ко мне. Если я как-то претерпелся уже к его запаху, то бедную Элину он чуть не сбил с ног. И это при том, что от валяния на траве он маленько подрастерял свою первоначальную палитру ароматов.
«Эй, красотка, подружки нет для такого лихого вояки, как я!»
Проорал он Элине прямо в лицо.
«Ярл сегодня добрый! Он вам обоим славные подарки купит за вашу любовь!»
«Ярл?» Элина приподняла брови и посмотрела на меня. Форма уважительного обращения. Пожал плечами я. Что-то вроде доктор или магистр. «Ну да, ну да», — согласилась Элина и ответила Флосси.
«О чем речь, красавчик? Если хочешь, могу позвать тебе безносую Бьорни. У нее, правда, болезнь какая-то есть, но если тебе не втерпешь...»
Флосси поперхнулся элем и быстро ответил.
«Не-не-не, мне не надо, я передумал. Настроения уже нет, да и не было его». «Ярл, дай еще денежку, а?»
Я дал ему золотой, и Флосси убежал обратно к стойке. «Стало быть, уже ярл». Элина села за стол и положила на него руки. «Недоразумение», — улыбнулся я. «Пьющий человек с экзотической профессией, что с него возьмешь?» «А чего ты его с собой таскаешь? Вообще, путешествовать с НПС — это дело необычное». «Ну ладно, если еще с квестовым неписем. Но этот-то просто болван! И еще он пахнет!» «Видишь ли, он мне в подарочном наборе достался». Начал я излагать то, что обдумывал последний час. «Я ведь чего тебя позвал-то?»
«Чего ты меня позвал, я не знаю. Но уверена только потому, что я тебе нужна для какого-то твоего очередного дельца.
Ты лучше мне ответь на мои вопросы».
«Какие?»
Я и впрямь не понял, о чем она.
«Все те же. Что у тебя за тайны? Что у тебя за дела с гончими? Почему у тебя на плечах плащ Глена? И почему ты до сих пор не сказал о получении приглашения на праздник гончим смерти?»
«Это все?» — уточнил я. «Или еще чего?»
«Пока все», — как-то немного зло сказала Элина. «Хотя вопросов куда как больше».
«Лады», — хлопнул в ладоши я.
Это я поторопился, потому что на хлопок обернулся Флосси и заорал. «Корчмарь! Отродье Хега! Почему мой ярл сидит с твоей шлюхой? Заметим, тощий, как весло, и страшный, как моя жизнь, и при этом он все еще трезвый. Тебе выпустить кишки, или ты сам понял свою ошибку?»
Элину перекосило до такой степени, что я начал опасаться за Флосси. Но тут подошел хозяин харчевни, окинул ее взглядом и громко сообщил туалетному.
«Это не моя шлюха. Он ее где-то в городе подобрал, так что заткнись. Что будешь пить, Хевдинг?»
«Два эля», — коротко сказал я. Элина же промолчала, поскольку, по-моему, впала в легкий ступор.
«Итак», — продолжил я, когда отошел корчмарь.
«Что до тайн, я не знаю, о чем ты говоришь. Все мои тайны — это тайны клана, которые я непреднамеренно узнал. С гончими меня связывает дружба, и эта дружба заложена тобой. Плащ Глена — это подарок за косяк, допущенный его бойцами. Подробности могут рассказать Фиц и Мюрат. Ну а что до приглашения, так я ничего такого не получал. Кстати, странно, что не получал».
«Серьезно? Не получал?»
Элина смотрела мне в глаза. «Матерью клянусь», — веско сообщил ей я. «Если есть с собой, кинь в меня порошком правды, я потерплю».
«Забавно. Я тоже не получила», — заметила Элина. «Ладно, посмотрим. Если получишь, сразу мне напиши».
«Хорошо», — кивнул я. Ну а что до участия в жизни клана, так изволь. Готов предложить клану участие в морской битве на кораблях с участием морских королей, абордажем и спасением девицы.
Какой девицы?
Уставилась на меня Элина. Ты совсем сбрендил? Какой абордаж? Нормальной девицы, дочери местного кёнига, дядюшки Харальда. Послезавтра будем в морском бою ее отбивать. Не желает ли клан поучаствовать? Всем участие предложить не смогу, но человек 15 с собой взять получится. Без квеста, правда, и без опыта. Так, зрителями и участниками. Но представь, какой фан!
«А, спасение дочери Кёнига, помню», — протянула Элина.
«А откуда ты все эти морские радости взял? Она же вроде в пещере должна быть. Там задание не рейдовое?»
«Должна, но не сложилось». Не подал я вида, что сам удивлен. «Будет с морским сражением, вариативное выполнение квеста. И да, абсолютно не рейдовое. Я его что с вами пройду, что без вас. Но о клане я сразу вспомнил. Поди не каждый может похвастаться, что на абордаж ходил».
«Патч, видно, поставили. Квест изменили». Понимающе кивнула Элина.
«Ладно, куда и когда подходить-то?»
«Тут есть одна загвоздка», — слегка нахмурился я и, увидев вопросительный взгляд Элины, уточнил.
«Стоимостью в 20 000 золотом.